На письменном столе Зотова стояло два телефона. Один путейский, такая же старинная крутилка в желтой деревянной коробке, как у военного диспетчера. И второй свой, зумерный, полевой, связанный с кабинетом капитана и с караульным помещением станционного протпункта. Бойцы с протпункта были единственной военной силой Кочетовской комендатуры, хотя главная задача их была охранять продукты. Все же они тут топили, убирали, и сейчас ведро крупного бриллиантового угля в запас стояло перед печкой «Топи не хочу». Зазвонил путейский телефон. Уже преодолев свою сумеречную минутную слабость, Зотов бодро подбежал, схватил трубку, другой рукой натягивал фуражку и стал ответно кричать телефон. На дальнее расстояние он всегда кричал, иногда потому, что слышно было плохо, а больше по привычке. Звонили из Богоявленской. Просили подтвердить, какие попутные он получил, какие еще нет. Попутные – сопроводительные зашифрованные указания от предыдущей комендатуры о том, какие транспорты куда направляются, передавались по телеграфу. Только час назад Зотов сам отнес несколько таких телеграфистки и получил от нее. В полученных надлежало быстренько разбираться, какие транспорты группировать с какими и на какую станцию, и давать указания железнодорожному военному диспетчеру, какие вагоны сцеплять с какими, и составлять и отправлять новые попутные, а себе оставлять копии от них и подкалывать. И, положив трубку, Зотов тут же поспешно бухнулся в стул, близоруко наклонился над столом и углубился в попутные. Но немного мешали ему опять из той комнаты. Там вошел, стуча сапогами, мужчина и бросил на пол сумку с железом. Тетя Фрося спросила про дождь, тишает ли. Тот буркнул что-то и, должно быть, сел. Правда, из поврежденной трубы уже не хлестало так слышно, но крепчал и толкался в окна ветер. «Чего ты сказал, старик?» – крикнула Валя Подшебякина. «Студенеет, говорю», – отозвался старик густым еще голосом. «Ты ведь слышишь, Гаврила Никитич?» – прикрикнула и тетя Фрося. «Слышу», – ответил старик, – «только в уху пощалкивает». «А как же ты вагоны проверяешь, дед? Ведь их простукивать надо». «Их и так видно». «Ты, Валя, не знаешь, он наш Кочетовский. Это Кордубайло. По всем станциям вагонные мастера, сколько их есть, его ученики. Уж до войны он 10 лет на печи сидел, а вот вышел, видишь». И опять тетя Фрося что-то завела. Зотову досаждать стала болтовня, и он уже хотел пойти пугнуть ее, как в соседней комнате стали обговаривать вчерашний случай с эшелоном окруженцев. О случае этом Зотов знал от своего подсменного, такого же, как сам он, дежурного помощника военного коменданта, которому вчера и досталось принимать меры, потому что на станции Кочетовка не было своей этапной комендатуры. Вчера утром на станции сошлись разом два эшелона. Со Щигр через Отрошку везли 30 вагонов окруженцев. И на 30 вагонов отчаянных этих людей было 45 сопровождающих от НКВД, которые сделать с ними, конечно, ничего не могли. Другой же встречный эшелон из Артищева был с мукой. Мука везлась частью в запломбированных вагонах, частью же в открытых полувагонах, в мешках. Окруженцы сразу разобрались, в чем дело, атаковали полувагоны, взлезли наверх, вспарывали ножами мешки, насыпали себе в котелки и обращали гимнастерки в сумки и сыпали в них. От конвоя, шедшего при мучном эшелоне, стояло на путях два часовых – в голове и в хвосте. Головной часовой, совсем еще паренек, кричал несколько раз, чтобы не трогали. Его не слушал никто. И из конвойной теплушки к нему подмога не подходила. Тогда он вскинул винтовку, выстрелил и единственным этим выстрелом уложил в голову одного окруженца. Прямо там, наверху. Зотов слушал их разговор. Не так они говорили, не так понимали. Он не выдержал, пошел объяснить. Раскрыв дверь и став на пороге, он посмотрел на них на всех через простые круглые свои очечки. Справа за столом сидела тоненькая Валя над ведомостями и графиками в разноцветных клетках. Вдоль окна, закрытого такой же синей маскировочной бумагой, шла простая скамья. На ней сидела тетя Фрося, немолодая, матерая, с властным мужественным складом, какой бывает у русских женщин, привыкших самим управляться и на работе, и дома. Брезентовый мокрый серо-зеленый плащ, даваемый ей в дежурство, коробился на стене, а она сидела в мокрых сапогах, в черном обтерханном гражданском пальтишке и ладила коптилку, вынутую из ручного четырехугольного фонаря. На входной двери наклеен был розовый листок, какие всюду развешивались по кочетовке. «Берегись сыпного тифа». Бумага плакатика была такая же болезненно-розовая, как сыпь тифозного или как те обожженные железные кости вагонов из-под бомбежки. Недалеко от двери, чтобы не наследить, сидел чуть в сторону печи прямо на полу, ослонясь о стену, старик Кардубайло. Рядом с ним лежала кожаная старая сумка с тяжелым инструментом, брошенная так, чтобы только не на дороге, и рукавицы, измызганные в мазуте. Старик, видно, сел, как пришел, не отряхаясь и не раздеваясь, и сапоги его и плащ подтекали по полу лужицами. Между ногами, подтянутыми в коленях, стоял на полу незажженный фонарь, такой же, как у тети Фроси. Под плащом на старике был неопрятный черный бушлат, опоясанный бурым грязноватым кушаком. Башлык его был откинут. На голове, еще кудлатый, крепко насажен был старый-престарый железнодорожный картуз. Картуз затенял глаза, на свет лампочки выдавался только сизый носище да толстые губы, которыми Кардубайло сейчас слюнявил газетную козью ножку и дымил. Растрепанная борода его меж сединой сохраняла еще черноту. «А что ж ему оставалось?» – доказывала Валя, пристукивая карандашком. «Ведь он на посту, ведь он часовой». «Ну, правильно», – кивал старик, роняя крупный красный пепел махорки на пол и на крышку фонаря. «Правильно. Есть все хотят». «К чему это ты?» – нахмурилась девушка. «Кто это все?» «Да хоть бы мы с тобой», – вздохнул Кардубайло. «Вот бестолковый ты, дед. Да что же они голодные? Ведь им казенный паек дают. Что же их без пайка везут, думаешь?» «Ну, правильно», – согласился дед. Из цигарки опять посыпались раскаленные красные кусочки, теперь к нему на колено и полу бушлата. «Смотри, сгоришь, Гаврила Никитич», – предупредила тетя Фрося. Старик равнодушно глядел, не стряхивая, как гасли махорочные угольки на его мокрых темных ватных брюках, а когда они погасли, чуть приподнял кудлато седую голову в картузе. «Вы, девки, часом сырой муки в воде заболтавши не ели?» «Зачем же сырую?» – поразилась тетя Фрося. «Заболтаю, замешу да испеку». Старик чмокнул бледными толстыми губами и сказал: «Не сразу». У него все слова так выступали не сразу, а будто долго еще на костылях шли оттуда, где рождались. «Значит, голоду вы не видали, милые». Лейтенант Зотов переступил порог и вмешался. «Слушай, дед, а что такое присяга, ты воображаешь?» Дед мутно посмотрел на лейтенанта. Сам дед был невелик, но велики и тяжелы были его сапоги, напитанные водой и кое-где вымазанные глиной. «Я и сам 5 раз присягал». «Ну, кому ты присягал? Царю Миколашке?» Старик мотнул головой. «Хватай раньше». «Как, еще Александру Третьему?» Старик сокрушенно чмокнул и курил свое. «Ну, а теперь народу присягают? Разница есть?» Старик еще просыпал пеплу на колено. «А мука чья ненародная?» – горячилась Валя и все отбрасывала назад веселые спадающие волосы. «Муку для кого везли? Для немцев, что ли?» «Ну, правильно», – ничуть не спорил старик. «Да и ребята тоже не немцы ехали, тоже наш народ». Докуренную козью ножку он согнул до конца и погасил крышку фонаря. «Вот старик непонятливый», – задел Зотова. «Да что такое порядок государственный, ты представляешь? Это если каждый будет брать, что ему понравится, я возьму, ты возьмешь, разве мы войну выиграем?» «А зачем мешки ножами резали?» – негодовала Валя. «Это по-каковски, это наш народ?» «Должно быть, зашиты были», – высказал Кардубайло и вытер нос рукой. «Так разорничать, чтобы мимо сыпалось, но путя?» – возмутилась тетя Фрося. «Сколько прорвали, да сколько просыпали, товарищ лейтенант? Это сколько детей можно было бы накормить?» «Ну, правильно», – сказал старик, – «а в такой вот дождь в полувагонах и остальная помокнет». «А, да что с ним говорить?» – раздосадовался Зотов, на себя больше что встрял в никчемный и без того ясный разговор. «Не шумите тут, работать мешаете». Тетя Фрося уже пообчистила фитиль, зажгла коптилку и укрепила ее в фонаре. Она поднялась за своим отвердевшим, скоробившимся плащом. Ну-ка, подвостри мне, Валюша, карандашик. Пойду 765-й списывать. Зотов ушел к себе. Вся эта вчерашняя история могла кончиться хуже. Окруженцы, когда убили их товарища, оставили мешки с мукой и бросились с ревом на мальчишку часового. Они уже вырвали у него винтовку, да, кажется, он ее отдал без сопротивления. Начали бить его и просто бы могли растерзать, если бы, наконец, не подоспел разводящий. Он сделал вид, что арестовал часового и увел. Когда везут окруженцев, каждая комендатура поднаравливает спихнуть их сразу подальше. Прошлой ночью еще один такой эшелон, 245-413 из Павельца на Арчиду, Зотов принял и поскорее проводил. Эшелон простоял в кочетовке минут 20, окруженцы спали и не выходили. Окруженцы, когда их много вместе, страшный, лихой народ. Они не часть, у них нет оружия, но чувствуют они себя вчерашней армией. Это те самые ребята, которые в июле стояли где-нибудь под Бобруйском, или в августе под Киевом, или в сентябре под Орлом. Зотов робел перед ними. С тем же чувством, наверное, с каким мальчишка-часовой отдал винтовку, не стреляя больше. Он стыдился за свое положение тылового коменданта. Он завидовал им и готов был, кажется, принять на себя даже некоторую их небезупречность, чтобы только знать, что за его спиной тоже бои, обстрелы, переправы. Сокурсники Васи Зотова, все друзья его были на фронте, а он здесь. Так тем настойчивее надо было работать. Работать, чтобы не только сдать смену в ажуре, но еще другие дела успевать делать. Как можно больше и лучше успеть в эти дни, уже осененные 24-й годовщиной. Любимый праздник в году, радостный наперекор природе, а в этот раз рвущий душу. Кроме всей текучки, уже неделю тянулись за Зотовым дела, имевшие начало в его смену. Был налет на станцию, и немцы порядочно разбомбили эшелон с воинскими грузами, в котором были и продукты. Если бы они разбомбили его начисто, на этом бы дело и закрылось. Но, к счастью, уцелело многое. И вот теперь требовали от Зотова составить в 4 экземплярах полные акты перечни грузов, приведенных в полную негодность. Их должны были списать с соответствующих адресатов и отнарядить новые. Грузов, приведенных в негодность от 40 до 80%. Об использовании их должно было решиться особо. Грузов, приведенных в негодность от 10 до 40%. Их должны были направлять дальше по назначению с оговорками или частичной заменой. Наконец, грузы, оставшихся в целости. Усложнялось дело тем, что хотя грузы разбомбленного поезда все теперь были собраны в пакхаузах, но это произошло не тотчас. По станции бродили непричастные люди, и можно было подозревать хищение. Кроме того, установка процента годности требовала экспертизы. Эксперты приезжали из Мичуринска и из Воронежа, и бесконечной переставки ящиков в пакхаузах, а грузчиков не хватало. Разбомбить и дурак может, а поди разберись.